Наталья Нестерова «Девушка с приветом» читает Анна Сказко. Умные люди учатся на чужих ошибках. Я повторяю собственные. Поддалась уговорам Бабановых, на время их отпуска взяла годовалого пуделя приветика. Конечно, дело хозяев кличку щенку выбирать. Разве Бабановым могло прийти в голову, что их карликовый пуделек возомнит себя гончим псом, что он станет удирать во время прогулок, а я носиться за ним в леске у кольцевой дороги и вопить «Приветик! Привет!» Из кустов будут вылезать бомжеобразные личности и тянуться ко мне. Здорово! И у местных собачников я приобрету гордое имя «Девушка с приветом». Ведь у меня уже был опыт с предыдущей собакой семьи Бабановых, Эрделем Баклажаном, сокращенно Баком. Обиду на хозяев отпускников Бак вымещал на моем ковре. На прогулках нюхал цветочки и проверял содержимое мусорных баков. А то, что от него требовалось, совершал исключительно в центре комнаты. Ирина уверяла, что Бак питал ко мне горячую собачью любовь. Действительно, ему нравилось после обеда вытирать бороду о мою юбку. «Гуляем на поводке», — предупредила я собачку, — без фокусов. 40 минут и ни секунды больше. Приветик сделал вид, что согласился, и радостно заверял хвостом. Едва мы вышли из подъезда, он повел себя как выпускник цирковой школы. Встал на задние лапки, передние трогательно поджал, мордочку наклонил в сторону и тихо заскулил. «Отпусти, мол, буду вести себя хорошо». Я ему поверила. Привет носился между деревьев и по полянке, призывал других собак поиграть, но сытые городские псы быстро уставали, ложились на землю и тяжело дышали, высунув из пасти языки. Приветик мчался дальше в поисках новых друзей. Я трусила за ним. Между Ореховым бульваром, на котором я живу, и окружной автомобильной дорогой находится пострадавший от близости новостроек лесок. Он представляет собой овраг, на дне которого течет речка, на карте обозначенная как городня, а местными мальчишками прозванная речка-вонючка. Второе имя, пожалуй, более точное. Во время очередных кульбитов в воздухе приветик неудачно приземлился на склон и кубарем покатился в речку. Я бросилась за ним. Чего доброго свалится в воду и захлебнется. «Приветик! Приветик!» — кричала я, набирая скорость на спуске. По берегу шел мужчина в джинсах и ветровке. Услышав мои возгласы, он недоуменно остановился, развернулся, на секунду замешкался, а потом обреченно развел руки для приветственного объятия. Решил, что я к нему лечу, руками размахиваю, чтобы на шею броситься. Так и получилось. Я споткнулась и лбом врезалась ему в грудь. Еще не успев освободиться от чужих рук, гораздо все-таки наши мужики с кем попало обниматься. Из-за плеча знакомого я увидела, что приветик благополучно выбрался на противоположный берег и стал отряхиваться. А в следующую секунду я снова завопила. На нас мчался со свирепым лаем огромный черный чемодан Ризеншнауцер. Я выскользнула из объятий, быстро развернула мужчину спиной к себе и спряталась за ним. Инстинкт самосохранения напрочь отшиб чувство человеколюбия, и чтобы знакомый не удрал, я так крепко вцепилась в его куртку, что застежка молнии на груди вот-вот могла разъехаться. И все это время я истошно визжала от страха. Не знаю, как у других женщин, но у меня во время истерического визга способность трезво мыслить не пропадает. Однажды, увидев мышь на своей кухне, я с криком вскочила на стул и, пока верещала, успела подумать, что мордочка у мышонка, в общем-то, симпатичная, а у стула, на который я запрыгнула, подгибается ножка. Сейчас, надрывая голосовые связки, я прикидывала, успею ли броситься за помощью, пока пес будет грызть этого несчастного.
«Молчите окончательно, пожалуйста»,
— велел мужчина, слегка повернув лицо ко мне. Я не успела подумать о странности формулировки приказа, как он снова скомандовал:
«Рей! Алугар! Сьентаты!»
Сноска. Место — сидеть. Испанский. Или что-то в этом роде. то есть не по-русски. Ризеншнауцер затормозил и сел. Он продолжал рычать и показывал мне зубы, приподняв верхнюю губу. Батюшки, что это были за зубы? Они бы с легкостью одним клацаньем размозжили не только лучевую, но и большую берцовую кость. Набрасываться на живой щит пес не собирался.
«Это моя собака», — заявил щит. «Она вас не тронет. Спокойно. Свои. Спокойно!»
Велел он черному чудовищу.
«Вы бы не могли отпустить меня немного, потому что Рэй предполагает некоторую опасность для меня».
«Он предполагает?» — пробормотала я с неохотой, выпуская из рук ткань куртки. «Больше он ничего не предполагает? Он сегодня завтракал?»
«Конечно. Вы были бы очень любезны стать со мной рядом, чтобы он не нервничал».
«Ни за что», — сказала я, рассматривая из-за спины собачьи клыки. «Возьмите его на поводок, наденьте намордник и свяжите ноги. Двигайтесь».
«Ноги я связывать ему не могу», — ответил мужчина.
Прибежал приветик и стал весело размахивать хвостом, кружиться вокруг ризеншнауцера, предлагая ему поиграть. Черная псина не обращала на пуделя внимания, только пялилась на меня и грозно рычала. «Приветик, приветик, иди сюда, дорогой!» — громко зашептала я. Волкодав мог поглотить пуделька, не поперхнувшись.
«Но я уже здесь».
Мужчина сделал попытку развернуться.
«Мы с вами были знакомы прежде?»
«Нет, черт подери!» — шипела я. «Не вертитесь! Приветиком зовут мою собаку! Усмирите, наконец, своего монстра!»
«Рэй очень умная и верная собака», — сказал обиженный мужчина,
шагнул к своему псу и взял его за ошейник. Я подхватила приветика на руки. Хотела было посоветовать владельцу Рэя выгуливать собаку в клетке на колесиках, но, вспомнив, что еще минуту назад бросилась на шею этому человеку, а потом подвергала его жизнь риску, только возмущенно пожала плечами, фыркнула и пошла прочь. «Больше не допросишься», — твердила я приветику. «Не спущу с поводка, даже если заговоришь человеческим голосом». Пес радостно колотил грязным хвостом по моей куртке, норовил подпрыгнуть и лизнуть мой нос. Конечно, я опоздала. Тетя Капитолина стояла у входной двери. Ключ от моей квартиры лежал у нее в сумке. Я тысячу раз призывала тетушку пользоваться им. Бесполезно. Запасной ключ, как и любые другие предметы, имел у тетушки четкую инструкцию применения. Во-первых, им можно воспользоваться после продолжительной нотации, если я потеряю свой ключ. Во-вторых, если я буду лежать дома в бессознательном состоянии, но предварительно должна позвонить и сообщить об этом. В-третьих, запрет снимается при явлениях катастрофического характера, дыма или воды из-под двери квартиры. Во всех остальных случаях открыть замок своим ключом значит вторгаться в мою личную жизнь. Иное дело воскресные инспекционные проверки, на которые она тащилась ко мне в любую погоду через весь город. Они под определение вторжения в личную жизнь не подпадали. Кроме племянницы, то есть меня, у тети Капы не было близких родственников в Москве. Ее сын Женя вместе с женой Леной и внуком Артемом 10 лет назад уехали в Америку. В аэропорту, когда мы их провожали, Лена отвела меня подальше, кивнула в сторону свекрови и торопливо зашептала.
«Скажи ей, чтобы и не вздумала нас навещать в ближайшие 5 лет. Если решит перебраться к нам, я увезу свою семью в Антарктиду».
«Господи, неужели мы от нее избавились?» Я согласно кивнула. Лену можно понять. Тетя Капа своими нравоучениями святого доведет до бешенства. Тетя Капа — добрейший человек, но доброта ее до крайности конструктивна. Желая улучшить жизнь людей, тетушка их постоянно учит и наставляет. У нее сформировались правила поведения по каждому акту человеческого бытия. Я бы не удивилась, услышав от нее рекомендации о том, как правильно открывать глаза утром и закрывать на ночь. Чтобы полюбить мою тетушку, нужно основательно хлебнуть горя. Тогда она примчится, осушит в 2 приема болото, в котором ты захлебнулся, сделает тебе искусственное дыхание, промывание желудка, а заодно и мозгов. «Это бабановская собачка», — начала я говорить, еще поднимаясь по лестнице.
Она грязная, потому что провалилась в речку. Я ее сейчас вымою. Меня попросили только на 2 недели подержать ее. Блох у нее нет, очень приветливая, даже имя соответствующее. Я тараторила, чтобы не дать возможности тетушке начать отчитывать меня с первых же минут. Но, как всегда, просчиталась. «Здравствуй, Юлия. Почему ты не поздоровалась? Это невежливо. Я родной человек, но подобная небрежность может произвести плохое впечатление на других». «Ой, извини, тетя. Здравствуй. Я тебя не целую, потому что выпачкалась вся». «Ты уверена, что собака не подхватила инфекцию в речке? Ее необходимо обработать антисептиком». Тетушкина чистоплотность граничила с патологией. Влажную уборку в своей квартире она делала ежедневно. Кухня у нее походила на операционную, а кафель в ванной сверкал так, что можно было обходиться без зеркала. Пока я купала приветика, тетя Капа обошла мою квартиру. «У тебя был Анатолий», — заключила она. «Диван сложен, постель убрана, мусорный пакет с окурками и пустой бутылкой от шампанского я выбросила. Коробку от шоколадных конфет тоже. Как тетушка догадалась?» «Ты просто воплощенная мисс Марпл», — усмехнулась я. «С чего ты взяла?» «Я совершенно нормальная, а не воплощенная». «Все мужчины пахнут». «Да?» — поразилась я. «Все одинаково?» «Ты помнишь мужской запах? Тетя Капочка, тебе скоро 70. Воспоминание о мужских благовониях будет в тебе былые страсти?» Моя тетушка напрочь лишена чувства юмора. Может быть, когда-то оно у нее и было. Я того периода не застала. Тонкая ирония была ей недоступна. А если она видела в кино, что человек садится мимо стула или кому-то в лицо летит торт, то думала о возможном переломе копчика или возмущалась безобразным отношением к труду кондитера. Легкая насмешка была лучшим орудием против нападок тетушки. Она терялась из-за неспособности взять в толк, над чем насмехаются, и сбивалась с колеи праведных сентенций. «Перестань говорить глупости», — сказала тетушка. «Все мужчины пахнут одинаково, одеколоном и тамбуром электричек. Значит, твои отношения с Анатолием продолжаются?»
«Ага».
«Что ты мне принесла?» Я принялась копаться в ее сумке. «О, мидии, обожаю! Сейчас мы с тобой перекусим».
«Не знаю, почему тебе нравятся морские гады. Но ты, надеюсь, завтракала? Ела кашу? На голодный желудок это...» «Как ты открываешь банку? Надо сначала постелить на стол полотенце». Прервала я ее и стала перечислять. «Вымыть консервы под краном, высушить, на полотенце положить разделочную доску, сверху банку, достать консервный нож. Тетя, я это слышала миллион раз. Видишь, здесь специальная петелька? Одно движение руки и готово, открыла».
«Не смей лезть пальцами в банку, положи на тарелку». Мои плохие манеры ненадолго отвлекли тетушку от волнующего вопроса. «Объясни мне, почему ты с ним не расстанешься? Я хочу знать».
«Я сама хочу».
«Чего хочешь?»
«Хочу знать, чего я хочу».
«Ничего не понимаю». «Вот и я о том. Ничего не понимаю. Но как только пойму, сразу сообщу тебе».
«А может, женить его на себе, тетя Кап? Только у него уже есть жена. Ее, конечно, можно убить. Отравить, например. Я в одном детективе вычитала потрясающий способ. Варится грибной суп, подается на стол. Жертве незаметно подсыпается порошок из бледных поганок. И все шито-крыто. Тетя, собери мне летом бледных поганок, ладно?»
«Что ты такое говоришь, Юля?»
Тетушка ошеломленно уставилась на меня. «А дети?»
«Детей тоже отравим, чтобы алиментов не требовали».
«Ты шутишь», — наконец догадалась тетя. «Подобные шутки вульгарны». «Хорошо, ты не хочешь говорить о своей личной жизни. Я не буду вмешиваться. Но хочу, чтобы ты знала мое мнение. Анатолий — бабник, то есть человек лживый и двуличный».
«Почему сразу лживый?» — огрызнулась я.
Это была ошибка. Если слова моей тети подвергнут сомнению, то в ответ получишь развернутую аргументацию для бестолковых. Тетушка разразилась монологом. Мужчина, который обманывает одну женщину, обманет и вторую, и 323-ю. Ему ничего не стоит залезть в карман товарищу, ограбить банк, забрать игрушку у ребенка или стать политическим деятелем. Из-за урядного адюльтерщика тетя Капа вывела фигуру мирового злодея. В качестве его пособника я выглядела не краше. Тетушка добилась-таки своего. У меня пропало желание ее дразнить. Почему я не расстаюсь с Анатолием? По той же причине, по которой тысячи женщин живут с нелюбимыми мужьями. Значит, им это почему-то нужно. Почему, может ответить психотерапевт. После задушевных бесед объяснит, что ваши комплексы и комплексы вашего избранника монтируются, складываются, как фигуры детского конструктора. В итоге получается уродливое сооружение, но вам оно милее, чем детали россыпью в коробке на пыльных антресолях. За консультацией к психотерапевту я не обращалась. Не хочется получить диагноз нимфоманки. А вы попробуйте послать к чертовой бабушке человека, который с восхищением смотрит на вас бархатными темно-зелеными глазами, чувственная улыбка дрожит на тяжелом мужественном подбородке, а низкий завораживающий голос шепчет: «Я постоянно ищу твои черты у других женщин. Иногда кажется, что встречаю тебя на улице, бросаюсь вслед, но это не ты. Я люблю придумывать тебе ласковые имена. Ты мой светлый хрустальный ветерок, мой легкий многоцветный одуванчик, моя нежная перламутровая змейка. Я ищу слова для твоих губ, рук, шеи. Руки твои я буду сегодня звать лебедушками, а губы — медовыми лепестками». Попробуйте выставить за порог человека, который заявляет, что время для него делится не на день и ночь, недели и месяцы, а на свидания и разлуки с вами. Каждое мгновение встречи запечатлевается в его памяти. Он наслаждается, дышит им, как дышит чахоточный кислородом из баллона. Баллона обычно хватает на неделю-две. Потом Толик снова появляется и снова бинтует мое сознание липким пластырем нежных слов и комплиментов. Того количества любовных признаний, которое я получила от него за 5 лет, хватило бы дивизии старых дев на долгие вечера воспоминаний. У Анатолия дар объясняться в любви, природная способность. Она может быть единственный его талант. И он оттачивает на мне свое мастерство. И в то же время я безоговорочно верю Толику, когда он говорит, что я его вдохновляю, заряжаю энергией и зову в полет его творческую фантазию. Из моих дверей Толик выпархивает свежий и бодрый, прямо в лоно родной семьи. Готовый терпеть занудство жены, воспитывать неблагодарных детей и создавать живописные шедевры на спичечных этикетках и почтовых конвертах. Тетя Капа, удовлетворенная моим хмурым видом, решила закрепить успех. Она переиначила известную фразу и нанесла сокрушительный выпад. «Он меняет женщин, как презервативы». Я уставилась на нее и ошарашенно хмыкнула. «А меня в вульгарности обвиняешь?» «Повторяю, я не собираюсь вмешиваться в твою личную жизнь», заявила тетушка после того, как полчаса полоскала в щелочи моего любовника. «Я намерена поговорить о твоей работе, о том, что тебе пора задуматься о своей карьере». Час от часу не легче. На этом фланге мне вообще нечего выдвинуть в свою защиту. И шуточки не помогут.